У нас совсем недавно прошло молодежное общение всей Средней Азии. В Среднюю Азию входят 5 республик. Это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. И вот у нас редко бывают такие общения, куда бы съехалась вся молодежь. Примерно один раз в 8, иногда в 10 лет. И вот в ноябре было большое молодежное общение, больше 1000 было. Для нас это особенное событие было. Особенное, потому что много молодежи собралось. Некоторая молодежь из самых дальних мест, ну, например, из Таджикистана, ехали 4 суток. Но почему так долго? Во-первых, далеко, это около 3000 километров надо было проехать. А во-вторых, много таможенных переходов, много проблем, перевалы. Но вы знаете, Бог так удивительно благословил это общение. Во-первых, мы не знали, где проводить его. У нас в Средней Азии нету такого большого молитвенного дома, который бы вместил бы, ну, такую массу людей. Мы вначале хотели провести общение, ну, по-вашему, наверное, это ШАП будет, да, большая автомобильная мастерская. Уже готовили, но немножко неудобно, помещение неудобное. А потом Бог нам открыл, нам дали зал один, бывший кинотеатр. Он заброшенный, как бы, не совсем там, ремонт сделан. Мы что-то сделали там, очень дешево отдали. Когда я спрашивал хозяйку, сколько мы будем должны заплатить аренду, она говорит, ну, если сможете, хотя бы $100 заплатите. Ну, нас это очень устраивало. И вот так собрались, двухдневное было общение, много покаяний было. Наверное, более 200 человек покаялось. Каялись те, кто и первый раз, а кто-то обновлял свое покаяние. Я думаю, друзья, вот такие молодежные общения, они оставляют иногда неизгладимый след в жизни. Я вот, когда был в молодежи тоже, на разных молодежных общениях был, там, где милиция разгоняла, в лесу, в горах. Помню одно молодежное общение, которое на меня как бы произвело, ну, такое радикальное изменение. Это общение был Николай Петрович Храпов и другой брат Куксенко Юрий Федорович. Тогда в наше время это были благословенные проповедники, мужи Божии. И вот мне запомнилась одна проповедь, и даже, может быть, и проповедь всю я не мог запомнить. Один пример, который, наверное, до смерти буду помнить его. Он не особо выразительный, может быть, но он мне помог во многих в понимании или даже в практической жизни помог. Вот брат вышел и говорил так: «Молодежь, у вас очень много искушений. Очень много искушений в области мысли. И у многих возникает вопрос, как их победить. Но можно ли остановить движение мысли? Можно ли всегда управлять?» И кажется, как стрелы летят иногда вот такие искушения. И он нам дал хороший совет. Он говорит, вот у вас, наверное, все вы знаете телефон. Ну, тогда мобильных не было, простые телефоны проводные. Если вы с кем-нибудь, ну, с вашим другом беседуете по телефону, может ли враг ваш вторгнуться в ваш разговор и с вами беседовать? Когда он будет ваш номер телефона набирать, то в его трубке будут короткие гудки: занято, 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 занято и занято. И вы знаете, для меня это таким откровением было, думаю, и правда, если я с моим небесным Отцом буду чаще иметь общение, не будет доступа врагу моему. И это было большой помощью. Ну, я думаю, и у вас тоже проходят общения, и для кого-то, ну, это очень важно, чтобы они оставляли какой-то след, не просто впечатление, а были помощью в духовной жизни. Я думаю, друзья, тема сегодня важная. Этика христианской молодежи. По-другому брат уже немножко расшифровал. Это проще сказать, это правило взаимоотношений молодежи. Друзья, ну я так подумал, нередко вот эти вот правила на правила, помните, написано в Священном Писании, и они иногда как-то молодежь особенно, ну, затрудняют. Иногда проповеди звучат, вот это надо, и вот это, и вот так должны, и вот так должны, и это нельзя, и то нельзя. И люди попадают в какое-то уныние, и бывает, не получается. Я вот хотел слово немножко как бы об этой же теме, только с другой стороны. Так вот Бог положил на сердце прочитать из послания Титу, 2 глава, я буду читать с 10 стиха по 13. Только 10 стих не сначала, а с половины. Послание к Титу, 2 глава, с 10 стиха, с половины. «Дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Ну, для меня особо нравятся слова в 10 стихе. Написано, чтобы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. Здесь Павел говорит разным категориям людей, и молодым, и старым, и рабам. И вот как бы в заключение такое пожелание, чтобы были украшением учения Спасителя нашего Бога. Друзья, чтобы быть украшением, надо быть красивым, да? Но удивительно, у многих понятие красоты сегодня искажено. Вот что есть истинная красота? Друзья, в первом послании Петра, в 3 главе, там написано, что есть истинная красота. Это не внешность, не внешнее плетение волос. Написано «сокровенный сердце человек». В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Сокровенный – это тот, кто имеет духовное сокровище. А потом кроткий – это означает незлобивый, добрый, молчаливый. Я раньше, меня это смущало, я думал, ну как молчаливый? Забитый, замкнутый. Оказывается, там стоит немножко другое значение – нешумный. Он спокойно ведет себя. Он понимает, что такое благоговение. Но немножко дальше сказано о послушании. И вот братья и сестры, Писание открывает – это прекрасный букет, который может украшать учение Спасителя нашего Бога. Это прекрасный, красивый букет. Я, знаете, вот так думал, вопрос такой. Скажите, розы, цветы розы надо украшать или нет? Я думал, никогда это не делает, но заметил, что-то там, посыпку делает. А в общем-то, розы и так красивы, их не надо украшать. Вы знаете, если человек большое внимание уделяет своей внешней красоте, и все вокруг этого, как бы его жизнь вращается, это серьезный сигнал, что в духовной красоте там проблемы. Там проблемы. Я помню как-то на благовестии, вот такой пример, случай был. Мы проводили благовестие, И много было людей неверующих. И хорошо прошло. И вот после собрания подходят некоторые пожилые люди и говорят: «Вы знаете, нам так понравилось ваше собрание». Я спрашиваю: «А что вам понравилось?» И одна бабушка говорит: «У вас такие красивые девочки». Я говорю: «У вас же красивее. У вас они все намазаны, там кто знает что». «Нет», говорят, «нет». И вы знаете, я удивился. Даже неверующие люди, они понимают, что такое красота. И тем более духовная красота. Друзья, одному христианину как-то сказали: «Ты должен быть уже розой на голове Иисуса Христа, а ты до сих пор являешься колючкой, но которая, может быть, на розе растут». Как-то мы были на юге Средней Азии и познакомился с одной молодой девушкой. Она таджичка была по нации. Вообще, надо сказать, очень скромный народ. И вот она рассказывала о своем покаянии. Она росла в совершенно неверующей семье. И однажды она идет по городу, и кто-то подходит и ей дает трактат, приглашает в собрание. Она пришла в собрание. Ну и несколько раз пришла, сходила, и Бог ее посетил, она покаялась. А когда она покаялась, она вдруг стала вспоминать, что ее отец, он работает в спецслужбе. Он однажды собрал детей и сказал им: «Дети, измена веры для вас означает смерть». Безжалостно, очень твердо. И вот теперь она сильно переживала, что делать. И она решила, она все равно Бога не оставит, но дома родителям пока не будет об этом говорить. И вот однажды приходят к ним домой, оказалось, люди, семья пришла, и ее сватать хотели, ну, замуж взять. И когда отец ее спросил: «Мунира, ты пойдешь замуж за этого человека?» Она говорит: «Нет, я не пойду». «А почему?» Она говорит: «Он мусульманин». «Как? А ты кто?» «А я христианка, и вы знаете, с этого вечера там в доме стало происходить что-то страшное. Отец ее сильно бил. Бил, ну, страшно бил. Бил лопатой ее. Привязал к батарее, сделал домашнюю тюрьму ей. А вы знаете, она несгибаема». Потом отец позвал имама, это священник мусульманский. Ну, в надежде, может быть, он ее переубедит. И когда имам беседовал с ней, он говорит: «Мы тебя отправим в мусульманскую школу для девочек». Она так обрадовалась, она говорит: «Я с удовольствием поеду туда. Сколько там девочек, которые о Христе не знают, спасения не знают». И он как возмутился и закричал: «Только убить ее». И отец решил так и сделать. Взял лопату и повел ее на кладбище, чтобы там убить и закопать ее. Ну, а по пути так Бог сделал, что по пути они встретили одного старейшину, а тот говорит: «Ты что делаешь? Месяц-то священный, Рамазан. Нельзя в этот месяц убивать». Ну, отец решил пока подождать. Потом ей удалось сбежать из дома. И так прошло несколько лет. И я, когда беседовал, друзья, и смотрел, и думал: какая красота. И я перебирал наших сестер вот так. И здесь, в зале, смотрел и думаю: а кто смог бы так твердо стоять за истину? Кто смог бы, друзья? А я еще думал, когда смотрел на нее, ну, эта девица обычная, хрупкая такая, и думал, откуда у нее сила такая? рассказывает, когда отец бил ее лопатой, она вся черная была. Ну, ссадины, синяки были, вся черная была. И вот, друзья, я хотел сегодня обратить внимание на то, что не в человеке эта сила. Быть украшением Иисуса Христа не в человеке эта сила. Вот посмотрите на текст, который мы с вами прочитали. Я еще раз хочу обратить внимание, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божия. Ибо явилась благодать Божия. Друзья, я думаю, нам нужны и вот эти правила. Это все на своем месте. Но все-таки вот свод законов или правил, это, можно сказать, ветхозаветний закон, да? Который требовал от человека, ты должен и это ты должен, и это ты должен. И что получалось? Народ израильский пришел в отчаяние, он понял, что он не может выполнить Божьи требования. И тогда написано, явилась благодать Божия. Друзья, дорогие, молодежь, благодать Божия – это когда Бог делает, и Бог делает в нас. Конечно, вопрос возникает, во всех ли Бог делает, или не во всех, мы видим. Нет, не во всех, но это может быть немножко дальше, мы коснемся. А я хотел вот обратить внимание, я так озаглавил, это удивительная благодать Божия. Что она делает? Надо сказать, что у некоторых людей, верующих, понятие благодати сильно искажено. Я так слышал такие высказывания, но те, которые живут более так свободно, может быть, либерально, вам понятно это, наверное, слово, они смотрят на более строгих и говорят, вы законники, мы по благодати живем. Я спрашиваю таких людей, что вы имеете в виду благодать Божия? Апостол Павел писал, что для некоторых благодать Божия – это повод к распутству. Не это имеет в виду Священное Писание. И вот что благодать Божия делает по этому тексту? Смотрите, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Она спасает. Мы получаем прощение или перемена нашей внутренности происходит не по нашим усилиям. Это Бог делает. Вот у нас в городе, где я живу, в церкви, есть братский дом, куда приходят люди, ну, которым негде жить. Некоторые приходят в собрание, они покаялись, а жить негде. И вот сидят на пороге молитвенного дома и плачут, и говорят, ну, куда вы нас вытолкнете? И особенно зимой у нас большие морозы бывают, до 45 градусов. Вот не так давно как-то сидит один, но плачет просто, говорит, ну и что вы меня на мороз вытолкните? Ну и все, и я пропал. И вот мы рассуждали так с братьями и решили открыть братский дом. Господь дал нам здание, и теперь там люди есть. И вот мы смотрим и удивляемся, друзья. Что делает благодать Божия? Иногда приходит человек, но на человека не похож. Я не знаю, есть в Америке такие, наверное, тоже есть. Полно, да? Вы знаете, но все потерял. Мы вот на курсах с братьями проходили, что человек носит в себе образ и подобие Божие, а там как будто не то, что Божьего образа не видно, там и человеческого уже ничего не осталось. И я помню хорошо, в одном собрании, было евангелизационное собрание, и пришел человек такой. И вот когда призыв был, он не идет, а просто чуть ли не ползет по ряду. И подошел, я стоял вот так за кафедрой, я аж напугался немножко. Думаю, ну что это, привидение или что это? И вот он подходит и говорит, а меня Бог простит. И для меня так дорого это было. И я мог убедительно сказать, простит Бог, простит. И вы знаете, когда они сокрушаются перед Богом, как меняет Бог это спасение. И внутренность, и внешность меняет. Вот на последнем собрании, на котором я был дома, это в начале марта, да, я уже и месяца перепутал, марта. В начале марта собрание последнее дома был. И вы знаете, вышли вот эти все бывшие, да, вот сюда вперед, и пели, один из них стих рассказывал, а я сидел, и слезы наворачивались. Думаю, какая удивительная благодать Божия. Друзья, вот это вселяет нас, в нас надежду. Где бы я ни оказался, в каких бы грехах ты ни погряз, благодать Божия спасительная. А дальше, смотрите, благодать Божия научающая, 12 стих, научающая, чему учит благодать Божия? Отвергать нечестие и мирские похоти. Этому учит. И причем это на первом месте. А на втором месте она учит праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Друзья, вот я здесь не первый раз в Соединенных Штатах, и я не раз слышал вот такое безнадежное какое-то определение такое, что здесь, в Америке, невозможно жить настоящей христианской жизнью. Я скажу, неправда это, друзья, не верьте этому. Благодать Божия в себе имеет такую силу, где бы вы ни были, где бы мы ни находились, или в тюрьме, может быть, в заточении, или лопатой бьют, или в развращенной стране, благодать Божия, но только порядок правильный. Вначале отвергать нечестие и мирские похоти, а потом праведно и благочестиво жить. Но, друзья, хочу еще подметить, что благодать Божия, она не просто учит, иначе это тот же самый закон был бы. Вот смотрите, в послании к евреям, 8 главе, написано так, «Вот завет, который завещеваю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Друзья, не только здесь вот написано будет этика, да? А вот когда здесь Бог напишет эту этику, вот это сила. Это как раз есть благодать Божия, которая учит. И я думаю, друзья, если ты сегодня внимателен будешь, то обязательно что-то Бог запишет на скрижалях сердца твоего, здесь, прямо в этом общении. Это делает Божья благодать. И еще, друзья, она не только пишет, да? Послание филиппийцам во 2 главе есть вот такое удивительное слово. Мне оно так нравится. Смотрите, 2.13 филиппийцам написано, «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Бог не только пишет, Бог, само понятие благодати, это когда Бог делает, в нас делает. Ну, я хочу вот таким примером пояснить. У меня еще есть дети помладше, и я как-то им дал одно задание, работу сделать. И вот они пытались что-то делать, у них не получается, они расстроились, но не получается. Я это заметил, подошел, говорю, давайте вместе, да, вам помочь. Вы знаете, как они обрадовались? Так все хорошо стало получаться. Все мы сделали, а они смотрят на меня и говорят, пап, давай всегда так будем работать. Вот как хорошо, если мы можем понять, друзья, что Бог в нас может производить. Бог не только требует, не только ставит, да, предлагает нам свод каких-то правил, требований, но Бог производит в нас. И даже больше, друзья. Вот мы здесь на библейских курсах рассуждали о том, что есть свобода, истинная свобода. Но в полном смысле, если говорить, когда у нас есть какие-то ограничения, это уже не свобода. Если вот это туда не ходи, сюда не смотри, это не делай, и то не делай, это не свобода. А написано, если Сын освободит, вы истинно свободны будете. А что значит свобода? Ну, полное такое определение свободы. Свобода – это все, что хочу, то и делаю. Скажите, нам приемлема такая свобода? Очень приемлема. Дело в том, что Бог не только предлагает нам требования, Бог желания производит в нас такие. Это не то, что, ну, мне трудно это, но я вот на таком примере хотел еще пояснить. Помню, как-то к нам в собрание пришла одна пожилая женщина и ходила в собрание раз, и другой раз, и третий раз, а потом она попросила побеседовать, и в беседе она говорит: «Вы знаете, мне все нравится в вашем собрании». И проповеди хорошие, и пение. Мне все нравится. Но, ну что, ну? Она говорит: а сколько раз в неделю надо ходить? У вас собрание сколько раз проходит? Но я немножко смутился. Говорю: два раза в воскресенье, и в среду, и в пятницу. Она говорит: каждый раз надо ходить. Ну, я повздыхал, говорю: ну, может, и не каждый, но желательно. Эх, она так расстроилась. Каждый раз, это 4 раза в неделю, по 2 часа. Ну, и так беседа закончилась у нас, а потом она все-таки ходила, а потом она покаялась. И вы знаете, Бог ее жизнь так изменил. Она подходит и говорит: я хочу побеседовать. Беседуем. Она говорит: слушайте, все мне нравится в вашем собрании. Но только одно не нравится. А что не нравится? Вы только подумайте, от воскресенья до среды 3 дня надо сидеть без собрания. Нельзя как-то добавить, хотя бы одно собрание добавить. И я, вы знаете, порадовался, думая: это благодать Божия, это не закон. Бог производит и хотение, и действие, все Бог делает. Все Бог делает. И это человеку не в тягость, это есть истинная свобода, когда наши внутренние желания совпадают с требованиями Божьими. И тогда получается, все, что я хочу делать, я то делаю, мне нет никаких границ. Мои желания и Божьи желания совпадают. А если не совпадают, друзья, тогда мы вздыхаем, тогда трудно, и то, и длина там того, и все, и много вопросов, и у нас возникают определенные проблемы. Жизнь по благодати, друзья, это жизнь в свободе Христовой. И апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Не подвергайтесь опять игу рабства». Ну, а теперь я хотел бы немножко перейти еще очень коротко на тему этика христианской молодежи. Но мне предложили, братья, чтобы отношение к служителям и к родителям. А я подумал, вполне можно объединить. Служители – это духовные родители, да? Есть физические родители, есть духовные родители. И вот Священное Писание в послании к Галатам, я именно так хочу подойти, друзья, опять с точки зрения благодати Божией, не навязать нам новые законы какие-то, правила. Вот послание Ефесянам в 6 главе написано так: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Значит, справедливость какая? Во-первых, это Божий порядок. Там, где нет подчиненности, нету почтения, там хаос. Там, где Бог что-то делает, там порядок. А куда вторгается дьявол, враг души, там хаос, там беспорядок. И вот написано, этого требует справедливость. В чем еще справедливость? Я так понимаю, друзья, что... Но скажу сразу, что я это понял не в юности, а когда сам стал отцом, у меня 13 детей. И вы знаете, какую истину я понял? Что все дети перед родителями находятся в пожизненном неоплаченном долгу. Может быть, вам это сегодня трудно понять. Но вы посмотрите на вот тех, которые уже немножко сединой убелены. Я думаю, они два раза кивнут, скажут, да, это так. Правда, братья? В пожизненном неоплаченном долгу. И это справедливо, чтобы дети почитали родителей, ну и также и служителей. Еще справедливость в том, что это Бог установил, это заповедь Божия. Бог знает лучше. И Он так установил, что дети должны повиноваться своим родителям. Отношение к родителям – это практически отношение к Богу, потому что написано «непокорный», он не покорен ни человеком, а Богу не покорен, потому что Бог так установил эту заповедь, и тот, кто думает, что он Бога любит, а имеет неправильные взаимоотношения с родителями, тот глубоко ошибается. И не просто ошибается, он сам себя обманывает, друзья. Вот тут дальше написано, «Почитай отца твоего и мать», это первая заповедь с обетованием, «да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вы знаете, это основание доброй жизни. Не только потому, что... Так Бог установил. А эта заповедь имеет определенный смысл. Вот, конечно, нам невозможно представить, но что было бы, если бы мы рождались не в семье, у нас бы не было бы родителей, да? Ну, нам вообще и невозможно это представить. Бог так установил, учредил, чтобы в детском возрасте, когда человек учится жить, чтобы он научился повиновению. Иначе по жизни он будет мятежником, он или она. Он будет мятежником. Очень трудно будет вокруг ему, во-первых, самому, он не научился покоряться. И трудно будет вокруг него, он будет создавать всегда вокруг себя трудную атмосферу. Братья и сестры, молодежь, я думаю, все это можно отнести к не только к родителям, но так и к духовным родителям, к служителям. Этого требует справедливость. Когда мы повинуемся старшим, то в этом благо для нас самих, я бы сказал, двойное благословение. В силу того, что мы исполняем Божью заповедь, мы наследуем благословение от Бога. И другая сторона, мы устрояем мир, мы устройство там, где есть повиновение и подчинение. Я помню, как-то один брат рассказывал, едет он на машине, и останавливают его попутчики, просят довезти. Брат начинает беседовать с людьми, с пассажирами. И они говорят, мужчина говорит, все я понимаю, но одно мне непонятно, почему Бог требует все послушание, покорность, послушание, почему Бог требует это? А брат говорит, посмотри на спидометр, там ехали они, может быть, 110 или 120, и брат говорит, а как ты думаешь, если бы вот так машина рассуждала, как ты сейчас рассуждаешь? И сказала бы, да почему я всю жизнь должна подчиняться какому-то водителю? Вот он крутит баранку, я все должна подчиняться. А этот сидит и говорит, это была бы не машина, а сам сатана. Правильно догадался, правильно. Когда человек выходит из повиновения, из-под власти Богом определенной, то, во-первых, он себе беду делает, друзья. А когда он стоит под этой властью, он наследует двойное благословение. И я хотел бы, друзья, в заключение оставить, как-то вас связать эту тему. Может быть, и плохо у меня получилось. Опять правила, опять дети должны. Я бы очень хотел бы, чтобы благодать Божия, Бог Духом Святым, написал на скрижалях сердца, чтобы это стало потребностью жизни нашей, чтобы наши мысли, желания были такими. Но с другой стороны это увидеть. И это будет не тяжелое бремя, это будет благословенная радость, это благословенная юность будет. И последняя мысль, которую я хотел подметить, друзья, вот мы уже говорили, явилась благодать Божия, но многие люди, даже верующие сегодня, живут без благодати Божией. А Ное сказано в первой книге Библии, в книге Бытие, Ной же обрел благодать перед Богом. Пусть и нам всем, и вам, друзья, в юности Бог поможет обрести благодать, чтобы иметь благословенную юность. Аминь.